Тесла должен считаться хорватским физиком, ибо он рожден и воспитан здесь, — заметил мальчик. Блистательно издано. Нюрнберг всегда восхищал меня своей полиграфией. Спасибо. Мне дорого внимание вашей родины к моему соплеменнику. И текст удачен. Лейтмотив повествования в том, что несчастный Тесла был вынужден уехать за океан, потому что на родине у него не было возможности творить. Мальчик вздохнул. Он уехал, когда в Хорватии царствовали Габсбурги. Ох уж эти Габсбурги! Вейзенмайер тоже вздохнул. Почему-то, когда нападают на австрийцев в присутствии немца, считают, что это нас обижает. Мы всегда проводили точную грань между венцами и берлинцами. Всегда повторяли и повторяем, что в ту пору в Австрии страдали не только хорваты, но и германцы. Хорваты больше, господин Вейзенмайер. Так же, как сейчас они страдают от сербов? Или тогда больше? Австрийцы, конечно же, культурная нация, и унижение, которое мы испытывали при них, ранили наше национальное самолюбие. Но терпеть унижение от народа, стоящего порядком ниже, чудовищно. Господин мальчик, позвольте быть совершенно откровенным. У меня есть предложение, деловое предложение. Вы были заместителем премьер-министра в кабинете Цветковича. Вы, как я слыхал, собираетесь войти в кабинет Симовича. Я могу понять причины, по которым вы решитесь на этот акт гражданского самопожертвования. Видимо, хотите любой ценой удержать с таким трудом недавно завоеванную автономию Хорватии. Правильно. Но если представить себе, что вы соберете своих загребских коллег, и они предложат вам не входить в кабинет Симовича, вы откажетесь от портфеля первого заместителя премьера. Что это даст? Представьте себе, что Берлин получает телеграмму первого заместителя премьер-министра, незаконно свергнутого кабинета Цветковича, который просит фюрера ввести в Югославию войска, чтобы восстановить власть, попранную путчистами. С точки зрения права, такого рода обращение оправдано. С точки зрения Конституции тоже. Ведь тройственный пакт не расторгнут Белградом. Следовательно, вы вправе обратиться за помощью к союзнику. Мальчик пожевал губами. «Основания для такого рода обращения, — продолжал Вейзенмайер, — очевидны. В стране поднимают головы большевистские агенты, представляющие интересы третьей державы. Улицы Белграда сотрясают демонстрации. Не сегодня-завтра в стране может победить анархия, и тогда ситуация изменится самым кардинальным образом. У вас уже не будет права обращаться к кому бы то ни было». «Мы не допустим победы анархии».
«Почему?»
«Потому что сильны наши люди и слабы их».
«Вы сильны здесь, может быть. Но и они будут набирать силу. Заметьте, демонстранты открыто идут под лозунгами коммунистов».
«Мы контролируем движение, господин Вейзенмайер. Мы знаем о коммунистах больше, чем они могут предположить».
«Хорошо.
А британцы? Вы не допускаете возможность военного союза с ними?»
«А вам известны реальные силы англичан на Балканах?»
«Известны. Но военный союз даже с символом силы будет расценен нами как угроза Рейху. И прольется кровь. А я не хочу крови. Поэтому я и пришел к вам. Где гарантия, что армия не воспротивится вводу германских войск? Вы можете дать такую гарантию?»
«А вы?»
«Я не могу».
«А если я дам вам такую гарантию?»
«Тогда мы сможем вернуться к этому разговору. Господин мальчик, я шел к вам как к другу Германии. Если бы вы шли к недругу Германии, вас бы арестовали за такого рода предложение.
Но мне было бы легче работать дальше, заручись я вашим принципиальным согласием. Естественно, вопрос о вашем назначении премьер-министром был бы в этом случае решенным делом».
«Премьер-министром Хорватии?»
«Югославии.
Господин Вейзенмайер, вас, как представителя Германии, интересует государственное понятие, именуемое Югославией. А меня прежде всего тревожит Хорватия. И потом, насколько мне известно, уже есть кандидатура на пост хорватского премьера Анте Павелич.
Если вы получите гарантии от Берлина в том, что пост хорватского премьера будет предложен вам, можно надеяться на то, что вы определите свою позицию открыто?»
«Я должен подумать. Давайте встретимся чуть позже. И меня очень интересуют ваши гарантии по поводу армии.
Мальчик выигрывал время. Ему надо было взвесить все «за» и «против». Допустим, он обратится за помощью, а Гитлер, тем не менее, войска не введет. Что, если Рузвельт пригрозит ему войной? В конце концов, именно из-за Балкан началась Первая мировая катастрофа. Что, если Гитлер ограничится дипломатическим скандалом? Остаться в памяти поколений человеком, призвавшим иноземцев? Вейзенмайер, конечно, серьезная фигура, но ведь в Братиславу он прилетел уже после того, как Прагу заняли танки Гитлера. Он разведчик. Пусть теперь вступают в действие политики и военные. Пусть ему, мальчику, напишет письмо фюрер. Или Риббентроп на крайний случай. Пусть они и дадут ему гарантии. Тогда он решится на шаг, предложенный Вейзенмайером. В конце концов, у них тоже нет иного выхода. Им нужен повод, чтобы прийти сюда. Не объявлять же Гитлеру войну Югославии только из-за того, что здесь сменили одного премьера на другого. Нет, надо ждать. Гитлер может воспользоваться его обращением для того, чтобы жать на Симовича. Мальчик не хочет быть картой в игре. Он сам хочет играть. А в игре нужна выдержка. Он подождет. Он уже пробовал ускорить события несколько дней назад, в ночь переворота, когда поезд с принцем-регентом Павлом, ехавшим в Блед, был блокирован в Загребе взводом парашютистов Симовича. Мальчик, разбуженный телефонным звонком, поехал на вокзал вместе с шефом полиции Велебитом. Он потребовал встречи со свергнутым принцем-регентом. «Ваше Величество», — сказал мальчик, страшась своей решимости, — «я отдам приказ Велебиту, мы арестуем людей Симовича, и вы обратитесь к народу по радио». Павел хрустнул пальцами, тоскливо посмотрел в окно на занимающийся весенний рассвет и спросил, «А если Симович бросит десант на Загреб? Так хоть я имею гарантию от его людей, что меня с семьей выпустят в Грецию. Рисковать, не имея гарантий». Мальчик не выдержал взгляда принца-регента, ибо тот ждал, это было видно, возражений. Он ждал, что хорватский лидер даст ему гарантии. Но мальчик вдруг почувствовал огромное облегчение. Холод в затылке сменился спокойным теплом, которое разлилось по шее и плечам, и он, вздохнув, согласился. Да, конечно, рисковать без гарантий неразумно. Попытка мальчика, неожиданная для него самого, стать человеком реактивного действия, не состоялась. Воистину, характер можно сломать, изменить нельзя. Маленькие люди, попавшие в сферу большой политики, могут иногда утвердить себя, причем только в том случае, если располагают фактором времени. У мальчика времени не было. Но он не понимал этого. А такого рода непонимание обрекало его на проигрыш. Хотя многие хорваты подшучивали над весьма распространенным боснийским речением «има вакта» — «есть время», выражавшим склонность к неторопливости и лени. Мальчик сейчас продолжал мыслить и действовать точно в соответствии с этой фразой. Оберштурмбанфюрер Диц позвонил подполковнику Косаричу из ресторана. Фамилию этого человека дал ему оберштурмбанфюрер Фохт. 12 лет назад Косарич, тогда еще молодой подпоручик королевской армии, проходил практику в Гейдельбергском университете. Он познакомился там с двумя почтенными профессорами, которые устраивали для него увлекательные охоты, приглашали в театры и картинные галереи, водили на семейные обеды. Эти господа, коллеги полковника Вальтера Николаи, шефа, распущенный после Версаля военной разведки Рейхсвера, продолжали, тем не менее, думать о будущем Германии и налаживать контакты впрок, особенно с молодыми офицерами из соседних стран. Прощаясь со своим новым славянским другом, они открыто представились как его коллеги военные и попросили об одной лишь услуге. В случае, если к нему, Косаричу, приедут их друзья, пусть он найдет возможность помочь им. В поезде Косарич мучительно вспоминал свое знакомство с германскими офицерами день за днем, но ничего такого, что могло бы скомпрометировать его воинскую честь, ни в поведении новых знакомых, ни в своем собственном не находил. Как и всякий человек, он был склонен к самовыгораживанию в значительно большей мере, чем к самообвинению. В конечном счете, я оказался звеном, пролетом, что ли, в том мостике, которые рано или поздно придется перебрасывать от победителей к побежденным, — размышлял Косарич. Если я расскажу моему командованию об этих встречах, на меня будут смотреть с недоверием. И продвижение по службе задержится. А в 27 лет уже поздно менять профессию. А что я, собственно, открыл немцам? Ничего я им не открыл. По прошествии 5 лет он забыл об этих своих гейдельбергских знакомых.